«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресую свои вопросы партнеру-аналитику компании «Росэнерджи» Михаилу Крутихину. Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Предлагаю разговор начинать с семичасовой конференции, которую давал Александр Лукашенко в пятницу, по мотивам, даже в период, когда он еще только делал свои заявления, уже комментарии на российской стороне были, и потом в заголовках это называлось крупнейшим каким-то политическим конфликтом, который между Россией и Белоруссией обозначился за последние десятилетия. Я хочу совсем еще даже дальше начать, с января 2015 года, когда были заключены межправительственные соглашения о поставках газа в Белоруссию. И вот вы понимаете, вы можете нам объяснить, как на уровне взрослых людей, которые такие серьезные договоренности обозначают, подписывают, заключают договоры, как возникает это непонимание, что одна сторона говорит: подождите, мы хотим продавать газ по $132 за 1000 кубометров, а другая сторона говорит: нет, ну мы же раньше договорились, хотим по 73 у вас покупать. Из-за чего вот к нынешнему январю образуется долг в $550 миллионов Белоруссии по отношению к России. Как возможно, что на этом уровне кто-то кого-то не понял? Или кто-то отчетливо лукавит? Вот как вы понимаете эту ситуацию? Что произошло?
Ну, эта ситуация типичная. Она не вдруг возникла. Ну, давайте посмотрим в истории отношений российских поставщиков энергоносителей с зарубежными странами. Ну, была совсем недавно такая же ситуация у Роснефти с китайцами. Они договорились о цене, стали поставлять нефть по трубопроводу, по новому отводу от маршрута Восточной Сибири, Тихий океан, ВСТО, китайцам. Договоренность была по цене, все. И вдруг китайцы говорят: вы знаете, мы тут просчитали, оказывается, вы с нас больше берете, учитывая так называемый сетевой тариф. А нефть, она проходит не весь маршрут вот до Тихого океана, а на половине дороги она отправляется, ну, там маленький, 69 километров до границы, маленький отросточек, и тут уже в Китай поступает. Зачем мы должны платить за полную транспортировку? И перестали платить.
Ну, это хоть какая-то аргументация, ну, вот какой-то набор аргументов можно понять, о них можно спорить, а здесь просто говорят: а мы думали, что это соглашение, а другие думали: нет, это заявление о намерениях было.
Нет, это был контракт с обозначенной ценой, с привязкой этой цены, естественно, к ценам на нефть в тот момент, но аргументация белорусской стороны заключалась в том, что вы посмотрите, вы дали огромные скидки, во-первых, украинцам. Тогда еще шли какие-то поставки газа для Украины, предлагались значительные скидки, чтобы хоть что-то туда продать. Вы посмотрите, по каким ценам вы продаете газ на спотовом рынке, например, в Европе, в той же Германии. Мы считаем, что наша цена несправедлива, сказали они. И сказали, что а почему бы нам не платить ту цену, раз уж мы в рамках находимся единого таможенного пространства, союзного государства, такую же цену, как, например, в Смоленске или, скажем, в Ленинградской области платят. Ну, это противоречит контракту и всем условиям. И поэтому, если возникает такое противоречие, то оно должно решаться в арбитраже. В том арбитраже, о котором была запись в контракте. В Стокгольмском, вероятно, в Венском арбитраже и так далее. Но вместо того, чтобы идти в арбитраж, в явочном порядке белорусская сторона стала просто меньше платить.
А почему мы не перестали поставлять?
Ну, это уже другой вопрос, поскольку, во-первых, нужно снабжать соседние государства энергоносителями так, чтобы там люди не замерзли, а спор решать уже дальше. Извините, образовалась задолженность, либо вы ее выплачиваете, либо мы обращаемся в арбитраж и получаем с вас эти деньги через арбитров.
Ну и ближайший прогноз развития этой ситуации — будет обращение в арбитраж, и это будет обращение белорусской стороны или это обращение Москвы, как полагаете?
Дело в том, что и та, и другая сторона выдвигают какие-то денежные требования. Точно так же, как с Украиной у нас получилось. Логично было бы ожидать, что они пойдут в арбитраж. Но поскольку дело вышло на политический уровень, на уровень президентов, я предполагаю,
что здесь будет
решаться на политическом уровне.
Ограничение поставок нефти, которое использовала Россия для давление на Белоруссию уже по газовой ситуации. Лукашенко это тоже так пространно там описывал, что в договорах по газу о нефти вообще там никакой речи не было. Почему этот инструмент, этот рычаг применяется? По этой части Россия может оказаться в числе, ну, наивно говоря, виноватых. То есть России кто-то поставит, ну, в том же арбитраже России поставят в упрек то, что она использовала вот этот механизм давления через ограничение поставок нефти.
А здесь вообще очень странно получается, поскольку поставки нефти у нас проходят на белорусскую территорию силами нефтяных компаний российских или трейдеров. Это не государство поставляет, не Россия поставляет Беларусь, а поставляют нефтяные компании. Каким образом договорились с ними в правительстве, что они должны сократить свои поставки? Контракты же существуют и какие-то договоренности. Отношение к газовому контракту это не имеет абсолютно никакого. Да. И когда вдруг российское правительство начинает какими-то волевыми методами ограничивать поставки, несмотря на существующие контракты между российскими поставщиками и белорусскими нефтеперерабатывающими предприятиями, то это выглядит как-то, ну, некоммерчески. И опять-таки здесь смешивается политика, когда вдруг контракты из двух разных областей смешиваются вместе, и начинаются какие-то взаимозачеты или взаимопретензии.
Знаете, о чем сейчас подумал? А вот давление на трейдеров государства, видимо, каким-то образом оказало и сподвигло их к тому, чтобы ограничить поставки, и нас это может удивлять, но когда Россия взяла на себя обязательства по Венским соглашениям ограничивать добычу, мы собрались. По сути, ведь тоже, ну, не только госкомпании занимаются добычей, но ограничения коснулись всех. Вот как в этом случае действовало государство? То есть государство взяло обязательства по Венским соглашениям, хорошо, но компании-то, ну, оказываются... они обязаны выполнять эти соглашения, как государство их к этому
Компании вообще ничего не обязаны делать по этим венским соглашениям.
Да, ничего не обязаны, но они это делают.
Ну, я очень сомневаюсь, что они это делают, это во-первых.
А как же, каждую неделю рапортуем о том, что сокращаем?
Ну, давайте вспомним, 2000 год. Тогда впервые к нам приехали господа из ОПЕК. И попросили, а нельзя ли, вот у нас сейчас тут проблемчики с ценами, нельзя ли нам договориться о солидарных действиях в рамках картеля такого, что вы тоже скинете немножко там добычу. Вроде бы договорились на 150 тысяч баррелей в сутки скинуть добычу в течение конца 2000-го, начала 2001 года. Каждый месяц докладывали, да, мы сократили добычу на столько-то тысяч баррелей, столько-то, столько-то. А в конце года, когда посчитали, выяснилось, что увеличили ровно на такую же сумму добычу российской нефти. То есть саудовцы-то об этом помнят, о том, что мы не обязательные.
Да, но, извините, что вас перебиваю, но рынок тогда реагировал так же, как сейчас, потому что сейчас, ну, цены подросли и именно на основании вот этих венских договоренностей и регулярных рапортов о том, что все участники снижают.
Я предполагаю, что сейчас надувается пузырь торговцами на так называемой бумажной нефтью, которая по объему больше, чем в 6 раз торговля бумажками, вот этими деривативами, фьючерсами.
Чем реальной нефтью.
Да, чем реальной нефтью физической. И, судя по всему, этот пузырь все-таки где-то он должен лопнуть в течение месяца-другого.
И каковы последствия? Резкое падение цен?
Ну, может быть, не такое резкое, а плавное, не плавное, но цены, по моим ожиданиям, все-таки должны опуститься на логичный уровень, если посмотреть по спросу и предложению, то есть по физическим объемам нефти, где-то на уровень 16 и 15 года, то есть $45 за баррель марки Brent.
Я напоминаю слушателям, что мы с Михаилом Крутихиным беседуем. Вы тоже можете к этому разговору присоединяться. Для этого годится смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграме вы адресуетесь к нашему боту, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Ну и дозванивайтесь в прямой эфир 7373948, код 495. Эдуард Агнесян обостряет, он пишет так. Ситуация действительно типичная, один в один ситуация с Украиной. Напомню, что тогда Янукович по Харьковскому соглашением отдал Крым на 45 лет в обмен на скидку. Что будет Крымом для Белоруссии, спрашивает Эдуард.
Ну вот для Белоруссии мне трудно сказать, но вот тот факт, что к газовым контрактам с Украиной приплели политические какие-то условия, то есть обусловили большую скидку тем, что Украина отдала Севастополь в долгосрочную аренду Российской Федерации. Это очень большое препятствие на пути обращения в арбитраж. Вот если бы я был арбитром в Стокгольме, который сейчас должен рассматривать взаимные иски, то я бы сказал, я вообще не хочу обращаться к этим документам, поскольку они имеют военно-политическую нагрузку. Мы можем оценивать арбитры, контракты с точки зрения их коммерческих условий. В данном случае, когда приплетается политическое и военно-политическое условие, то к арбитру вы, ребят, не ходите. Это слишком... Это не коммерческий договор.
Нужно тогда созывать межправительственную комиссию какую-то, какую-то двустороннюю группу. Как теоретически такой спор может быть разрешен? Как вы ранее описали, только строго вот на уровне первых лиц?
Ну, в данном случае я вижу, что если это было политические условия, то только политикой можно как-то решить.
Пьеро напоминает, что существует военная база Российской Федерации в Белоруссии. Возможно, это будет таким элементом торга. Юстас обращает наше внимание вот на что. Секундочку, добычу снизили в баррелях, а получили рост в долларах, вероятно, имея в виду ситуацию вот начала 2000-х, которую вы описали.
Ну да, так да, действительно. Ну, кстати, то есть... не очень-то снизили добычу в баррелях. Если посмотреть на противоречивые статистические данные, которые идут из Министерства энергетики, то докладывают, что, ребят, вот мы сократили тут добычу, а то говорят, в этом году мы поставим новый рекорд добычи нефти в России. Поэтому давайте все-таки подождем, цыплят по осени считают, и посмотрим после первого квартала, на какой уровень добычи в России все-таки выйдут. Один из крупнейших производителей нефти, компания «Сургутнефтегаз» докладывает о очень значительном росте добычи уже в январе.
Это просто объективно коммерчески обоснованное решение наращивать?
А у них есть такая возможность, они наращивают. Дело все в том, что вот эти так называемые обязательства, в России нет механизма, который мог бы заставить нефтяные компании увеличивать добычу, или снижать экспорт, добычу, потребление внутри страны. То есть у Министерства энергетики таких рычагов нет.
А на каких тогда основаниях Россия берет на себя эти обязательства? Они же касаются не только госкомпаний, они касаются вообще всех участников рынка со стороны России.
Конечно, то есть созвали руководителей нефтяных компаний, крупнейших нефтяных компаний, сказали, вот есть такая просьба,
давайте... Вы сказали, нет рычагов давления.
Да, 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 вот рычагов никаких нет, но вот тут вот руководство страны просит, и давайте-ка вот войдите в наше положение. Начинаются, ну, если честно говоря, мухлёж. То есть, на самом деле, компании иногда и повышают добычу, поскольку пытаются воспользоваться краткосрочным повышением цен на рынке, а рапортуют о том, что добыча снижается.
Много вопросов про Иран, Трампа, ну, и смежные какие-то истории. Сейчас к этому обратимся. С Белоруссией хотелось бы закончить. Помимо... истории с газом и нефтью, в принципе, Лукашенко довольно много говорил про Евразэс и указывал на потери Белоруссии от участия в этом союзе, сообществе, содружестве. В ответ, когда Россия давала свои комментарии, конкретно Дмитрий Песков, он сказал о том, что с 2011 года Россия ежегодно поставляла в Белоруссию от 18 до 23 миллионов тонн нефти без пошлины, из-за чего бюджет недополучил 22 миллиарда долларов. То есть обе стороны сказали, что Евразэс — это страшное бремя. Я, к сожалению, не могу привести те цифры, о которых говорил Лукашенко, но все теряют от Евразэс. И Лукашенко даже там откуда-то отозвал представителей, которые вот в структурах Евразэс сейчас должны работать.
Да, из таможенного комитета.
Да. Почему тогда мы держимся за этот союз, пытаемся новых членов туда вовлекать, если вот сейчас в таком простом примере видно, что никому это не выгодно? Или все-таки выгодно?
Нет, это все, в принципе, там есть некоторая выгода, небольшая выгода. Российские нефтяные компании, ну, не слишком выиграли, немного потеряли от того, что под давлением того же Казахстана Россия вынуждена была пересмотреть свою налоговую политику в нефтегазовой отрасли, провести так называемый налоговый маневр. Не самое лучшее дело для нефтяных компаний, тем более мы видим, что по каким-то показателям этот налоговый маневр откатывается назад. Например, нет сокращения или абсолютной ликвидации таможенной вывозной пошлины на сырую нефть. А что касается вот этих нефтяных отношений с Белоруссией, ну, это же не впервые происходит. Вот давайте все-таки, если мы историю тут вспоминали, Январь 2007 года. Руководитель «Транснефти» Вайнштог Семен Михайлович пишет обращение к президенту Путину, где говорит: давайте мы вообще закроем нефтепровод «Дружба», он уж три раза покрыл всю свою стоимость, и перебросим от белорусской границы, от пункта Унеча, новой какой-нибудь трубой всю нефть оттуда на Балтийское море, и будем ее там экспортировать. То есть должны пострадать Белоруссия и 5 европейских государств: Польша, Германия, Чехия, Словакия и Венгрия. Вот было такое предложение. И сверху 11 января Путин написал: согласен. То есть в этом предложении говорилось, что Белоруссии остается только 18 миллионов тонн нефти в год, чтобы загрузить 2 нефтеперерабатывающих завода. Их, да. Все остальное снимается транзит, и Белоруссия лишается большей части реэкспорта российской нефти, теряя огромные средства. Это было политическое решение, абсолютно политическое решение. Оно не прошло, хотя трубу в каком-то сокращенном варианте все-таки построили. До Усть-Луги, от Уничи до Усть-Луги, частично она используется, но не ликвидировали «Дружбу». Сейчас «Дружба» по-прежнему работает, надо посмотреть, поскольку уже такая угроза возникала, то я не исключаю, что российское руководство может вернуться снова к тому же самому шагу, раз вот тут у нас ненадежный транзит через Белоруссию, давайте все потоки нефти переключим на Балтику и на Черное море, а по «Дружбе» вообще никому ничего поставлять не будем.
Но если сравнивать с бытовыми ситуациями, это уже тогда не битьё посуды, это все развод. И тогда уже никакого Евразес, по крайней мере, Белоруссии в Евразес нет.
Евразес-то ужасно странный какой-то. Раньше даже шутили, когда все это называлось таможенным союзом. Uh-huh. Европейский союз для европейцев, таможенный союз для таможенников. Но я вижу, что странный какой-то союз. Давайте вот здесь играем, здесь не играем, здесь масло от пончиков отпечаталось, потому что вот тут мы налогами каким-то образом все это унифицируем на территории 3 как минимум государств. Здесь мы эти налоги вот по этому товару не меняем, здесь мы с вас взыскиваем. То есть это смешной очень союз получился.
А он смешной или это просто слишком сложная зарегулированная система? Вот если брать тот же Евросоюз, понятно, что это политическое образование, но те элементы, которые касаются торгового взаимодействия внутри Евросоюза, они вот действительно упрощены настолько, что везде все унифицировано, понятно и одинаково?
Нет, не по всей
номенклатуре товаров. Может, это норма, когда союзы вот имеют такую сложную систему, описывающую, вот, там есть налогообложение, здесь нет.
В конце концов, есть, конечно, исключения какие-то в том же Европейском Союзе, но они очень редкие. А здесь мы видим по целым классам продуктов вдруг возникают какие-то абсолютные непонимания между Казахстаном, Белоруссией и Россией, и, мало того, возникают искусственные преграды. Те же экспортеры нефти из Казахстана мечтают через территорию России, тем больше свободные мощности в трубах есть, прокачивать газ на белорусскую территорию, там его прокачивать на белорусскую территорию, там, значит, делать какие-то на этих двух НПЗ нефтепродукты и торговать ими в Европе. Россия категорически против того, чтобы Казахстан поставлял вот транзитом свою нефть. Это что, таможенный союз? Это что, евразийское открытое пространство, отсутствие границ? Да нет ничего такого.
Не похоже, да. Присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, мы беседуем с Михаилом Крутихиным, партнером и аналитиком компании «РусЭнерджи». 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, код 495. Пожалуйста, наушники, Михаил Иванович. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот Катасонов, вот доктор наук, делал прогноз на 17-й год и говорит, что катастрофа ждет экономическая в России. Вы с ним согласны? Вообще-то, что в 17-м году нас ждет? Или только жути нагоняют нам? Спасибо.
Нет, я не макроэкономист, мне очень трудно об этом говорить, но пока никаких предпосылок для того, чтобы была катастрофа в 2017 году для всей российской экономики, я не вижу.
Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот подскажите такой вопрос. Россия подписала с Белоруссией межгосударственное соглашение о равнодоходных ценах для промышленных предприятий, исходя из которых должны определяться цены на энергоносители. И сама Россия не выполняет это соглашение. Ведь белорусы Они же не просто так ругаются. Лукашенко ж не просто от нечего делать там бесится и там плюется и ругается. Это невыполнение России своих подписанных соглашений. То есть сегодня российским бандитам-олигархам нефтяным эта Белоруссия не нужна. И они хотят ее откинуть, отключить и выбросить, как Украину. То есть российскую территорию фактически выбросить от нас. Завтра они выбросят Камчатку, Волгоград и так далее. Им все не нужно. Им главное нажиться.
Вы обобщаете? Слушайте, вы слышали про равнодоходные, как это было сказано вначале, равнодоходные цены для промышленных предприятий Беларуси и Украины?
Нет, Беларуси и России. Было такое соглашение, действительно, но это очень скользкая тема насчет равнодоходности, просчитать ее чрезвычайно трудно. Когда-то думали, что в России будет тот же самый природный газ реализовываться по цене равнодоходности с экспортом этого природного газа. Это очень скользкая и серьезная тема. Что касается межправительственных соглашений, то если мы сейчас будем складывать в кучку все межправительственные соглашения Российской Федерации, которые она не выполняет, а попросту игнорирует, у нас будет большая-большая библиотека.
7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы все по выступлению Лукашенко больше говорите. У вас общее впечатление создалось как положительное больше о Лукашенко? О том, что он говорит, больше правды или больше где-то лукавит.
Ну, если вам не трудно, дайте, пожалуйста, да, оценку такую персональную. То, как выступил Лукашенко, адресуясь к России, вероятно, лично к Владимиру Путину, хотя фамилию его ни разу не произнес, оставляет какое впечатление?
Ну, оставляет впечатление чрезмерной эмоциональности. Эмоции, как я уже где-то говорил, они бьют ключом и зашкаливают. Я бы все-таки более трезво попытался разобраться во взаимных претензиях с цифрами, аргументами и документами в руках, не в течение 7-часового выступления, как у Фиделя Кастро, а где-то вот, ну, больше конкретики. Здесь были больше эмоций.
Так, может быть, это такой задел для того, чтобы, когда перейдут к разговору о конкретике, все равно еще был повод вот так оглянуться на такой прецедент. Мол, вот так тоже может быть.
Ну, я вижу, что по истории отношений в рамках вот этого Евразийского союза так обычно и получается. Идет какой-то эмоциональный накат на одну из сторон, а затем садятся за стол переговоров и приходят к какому-то общему знаменателю, делая взаимные уступки. Я очень надеюсь, что здесь все-таки так же и получится.
Вижу массу сообщений, касающихся решений США о дополнительных санкциях в отношении Ирана и прочее, прочее. Давайте об этом в следующей получасовке. Сейчас с Михаилом Крутихиным предлагаю беседовать все-таки о темах, которые мы успели в эти полчаса заявить. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Виктор, Москва. Вы знаете, вот такой вопрос. Сейчас ваш гость сообщил, что количество договоров, которые Россия не выполняет, составляет, скажем, библиотеку соответствующую. А как тогда партнеры России не сделают каких-то общих выводов? Стоит ли с Россией иметь дело?
Спасибо. Спасибо.
Ну, вот наш клиент – это в основном иностранные нефтегазовые компании, поставщики оборудования, технологий, это финансисты, иностранные посольства даже. И, в принципе, мы часто их спрашиваем, скажите, пожалуйста, вот что вам мешает в России развернуть широкую инвестиционную программу, что здесь мешает вот как следует инвестировать? Может быть, это коррупция? Ну, они смеются, да что вы, это коррупция? Ну, посмотрите где-нибудь в какой-нибудь Нигерии, какая коррупция, то есть мы здесь справляемся. А может быть, это засилье государственных компаний, которые лишают частный бизнес и нероссийский бизнес доступа к ресурсам, к инфраструктуре? Да нет, говорят, мы с этим тоже справимся. Все хотят работать в Саудовской Аравии, хотя там, видите, какая государственная есть компания, которая абсолютно всем командует. А что же, говорю, тогда такое? Ну, вы знаете, говорят, это полная незащищенность наших инвестиций. В России отсутствуют суды как таковые, то есть справедливые суды, есть телефонное право. В любое время что-то могут у нас отобрать. Однажды я присутствовал при беседе, где депутат германского парламента высказался так. Вы знаете, говорят, в России можно крупный бизнес вести, но при двух условиях. Первое, это если вы очень крупная корпорация на уровне Volkswagen, не автомобильчика, конечно, а корпорации. И второе, если вы личный друг российского президента. Вот без этих двух условий вы подвержены многочисленным рискам.
Напоминаю, что мы беседуем с Михаилом Крутихиным, партнером и аналитиком компании «РусЭнерджи». К разговору к этому вернемся уже после информационного выпуска. Напоминаю, пока можете отправлять сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. После новостей возвращаемся.
Хороший вопрос.
11:35, на мгновение отвлекусь от тем нашей передачи. Слушатель в Телеграм сообщает, что в локомотивном проезде ДТП с участием автобуса и газели, водитель газели зажат в салоне. Информацию мы нашим продюсерам передали, сейчас, вероятно, они какие-то подробности об этой истории обнаружат и в ближайшем информационном выпуске вам уже доложат. Локомотивный проезд, ДТП, автобус и газель, водитель зажат в салоне. Звоним, разбираемся. Продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным, партнером и аналитиком компании «РусЭнерджи». Ну и можно просто по сообщениям слушателей уже обращаться к следующей теме. Зачем Трамп против Ирана расширяет санкции? Вроде же только договорились. Ну, действительно, при предыдущей администрации была договоренность с Ираном, санкции с Ирана снимались, собирались уже какие-то большие-большие конференции, на которых вот строились предположения о том, как экономика Ирана будет развиваться в отсутствие санкций. Трамп вводит новые санкции, но пока они не касаются строго нефтегазового сектора никак, там какие-то персональные вводятся. Но при этом трейдеры уже на это реагируют. Как полагаете, есть намерение у нынешней администрации снова Иран под бремя прежних санкций загнать? И как это на рынке скажется?
Ну, трейдеры, они всегда нервно реагируют на подобные заявления. На мой взгляд, минимальный размер новых санкций говорит о том, что все-таки, я думаю, обострение в плане того, чтобы ограничить у Ирана добычу и экспорт углеводородного сырья, мы ожидать сейчас не должны. Я думаю, Ирану, наоборот, дадут возможность экспортировать столько, сколько он хочет, нарушая все договоренности с ОПЕК, для того, чтобы цены каким-то образом на рынке не росли чересчур высоко.
Ну, а Соединенные Штаты, если такая задача стоит перед США, они не могут за счет собственных ресурсов влиять на цены? Почему это должно через Иран происходить?
Нет, в данном случае идет все-таки политическое какое-то решение администрации Трампа, а не решение, связанное с нефтяными ценами. Именно поэтому оно такое минимальное, как бы, и не очень болезненное для иранцев и для иранской нефтегазовой отрасли. Но что касается вот нефтяной отрасли в Соединенных Штатах Америки, то, что пообещал Трамп, а пока он выполняет все, что он обещал, это, я думаю, будет сказываться на нефтяных ценах, ну, в течение ближайшего года, полутора, а может быть и дальше, потому что это будет оказывать давление на цену вниз, и цена на тот же самый Brent может пойти вниз, хотя цена на нефть внутри Соединенных Штатов не исключается, что пойдет даже и вверх. И это будет выгодно для американских нефтяных компаний, которые там ее добывают, а вот для экспортеров типа России или стран Персидского залива, это, ну, знаменует собой неприятный новый период.
Я верно вас понял, США в значительной степени устраивают низкие цены на нефть, и помимо того, что вот в отношении Ирана какие-то решения принимаются, мы читаем сообщения о том, что вводятся в эксплуатацию новые буровые, и увеличивается добыча внутри США. Это как влияет на цены, насколько это действительно, ну, серьезное наращивание объемов добычи?
Я думаю, что Соединенным Штатам нужно в течение примерно лет двух нарастить добычу на 1 200 000 или на 1,5 миллиона баррелей в сутки для того, чтобы нейтрализовать, как бы, то сокращение добычи, которое мы видим в других частях планеты. Но провозглашенная ОПЕК, на самом деле там такой дисциплины нет, и далеко не все соблюдают вот это сокращение, нейтрализовать сокращение добычи, которое ожидается уже, может быть, начиная с 2020 года в России, органическое сокращение добычи, вне зависимости от каких-то решений руководства и тем более Министерства энергетики, а просто по объективным причинам.
А можно все-таки уточнять причины? Это падение спроса,
Нет. Нет, в России сейчас мы видим, что нефтяные компании, понимая, что высокие цены где-то сотни и больше долларов за баррель, они, возможно, и не вернутся в ближайшее время, пытаются гнать на рынок максимальные объемы той нефти, которая стоит недорого в добыче. То есть усиленно, а иногда и неоптимально эксплуатируются уже действующие промыслы, сокращается сетка скважин, так называемая, то есть между скважинами сокращается расстояние, извлекается та нефть, которую можно было бы оставить на потом, а начинать извлекать как бы оторочки этих нефтяных месторождений, чтобы оптимально взять как можно больше с него. Берут вот так называемые, то, что по-английски sweet spots, сладкие места, то есть там, где нефть очень хорошо течет. Но компании понимают, что если они будут начинать новые проекты, то прибыль от них поступит, ну, нетто прибыль начнет поступать где-то через 10, а то и даже больше лет, и поэтому не начинают серьезные новые проекты. Более того, мы видим, что новых месторождений-то не открывается. Если что-то открывают по 50 штук залежей месторождений или там отдельных резервуаров в год, то это все так какая-то совершеннейшая мелочь. А в России 70% той нефти, которая осталась сейчас, разведанная, это трудноизвлекаемые запасы. А трудноизвлекаемые – это значит, что цена должна быть не меньше 80 долларов, чтобы их было рентабельно извлекать. Поэтому нефтяные компании работают так, что истощают уже действующие месторождения. Мы видим падение добычи уже много лет подряд, уже где-то примерно 8 лет подряд в Ханты-Мансийском автономном округе, где основная часть нефти российской добывается. То есть, когда вот это опустошение действующих месторождений примет такой характер, что уже дальше не восполняется новой добычей, то примерно с 2020 года, если верить экспертам ЦКР, Центральной комиссии по разработке, или ЦКЗ, Центральной комиссии по запасам, то падение добычи может происходить очень быстро, вплоть до 10% добычи каждый год. Поэтому после 2020 года Россию ждет совершенно объективный период, когда объем добываемой и экспортируемой нефти должен сокращаться.
Вам известно что-то о принимаемых решениях для того, чтобы избежать этой ситуации на уровне Министерства энергетики?
Министерство у нас очень странное, поскольку оно как-то вот регулированием особенно нефтяной отрасли и газовой, тем более, отрасли не занимается. Но для того, чтобы что-то сделать с отраслью, ну, нужно делать структурные реформы. А структурные реформы – это, ну, сделать что-то, чтобы хотя бы в некотором отношении российская нефтяная отрасль приблизилась по форме работы к американской, где есть поощрение нефтяных мелких компаний, средних компаний. Мы видим, что когда в России открываются месторождения где-то 3 миллиона тонн нефти, а то и меньше – то там должна работать небольшая частная компания, которая может рисковать, вводить какие-то инновации, что-то делать. А вот эти гиганты, которые у нас работают, они не будут заниматься вот этой всей мелочью. То есть нужно сделать все преимущества для частного бизнеса, чтобы он смог в России работать. Но в России есть очень много препятствий на пути к расцвету нефтяной отрасли. Ну, смотрите, в Америке, если у человека есть несколько акров земли.
И там обнаружены полезные ископаемые.
И там все полезные ископаемые до центра земли, они принадлежат этому человеку. А у нас, ну, условно говоря, тот, кто владеет участком земли, на уровне 3 сантиметра, чтобы редиску выращивать, вот он имеет какую-то собственность. А дальше это все государственное. Вот это тоже препятствие.
Слушатель, который себя называет граф Кошкин, хочет с вами поспорить вот на таком уровне. Я это все слышал 30 лет назад, когда в школе учился. Нам говорили, что нефть осталась на 30 лет. Вы говорите, что естественным органическим образом запасы истощатся, но, может быть, прогресс просто нагонит это все тоже естественным образом за оставшиеся 5 лет. Вы говорите, что не вводятся какие-то инновационные технологии, но естественным образом это все равно как-то проникает и в нашу инфраструктуру, и в наши компании.
Ну, дешевой нефти может не остаться. Нефть, она не иссякнет. Нефти очень много. Ну, например, какая-то вот баженовская структура, так называемая баженовская формация в Западной Сибири. Там сейчас нефти примерно столько же, по оценкам, сколько вот в тех структурах, которые сейчас обрабатываются активно. Но проблема в ее геологическом строении, этого, этой баженовской формации, в том, что взять можно 2-3% всего этой нефти, что ли нашими, то ли западными технологиями, но не взять там больше, вот не получается никаким образом. Поэтому вот нефть-то не кончится, нефти будет много. Мы вот спорим с одним моим очень добрым знакомым из BP. Он говорит, нет, в России еще много нефти, которую можно добывать при $20 за баррель. Я говорю, да, прекрасно, но что будет после 2020 года? Сколько этой нефти останется? Ее много. Она останется и после 30-го, после 40-го года. Но сколько ее будет? Два ведра?
При этом у наших конкурентов на нефтяном рынке дело обстоит подобным образом? То есть там тоже все нацелены на то, чтобы снимать сливки? Или там долгосрочные проекты на десятилетия строятся?
Нет, ну, там совершенно другие условия. Ну, например, ну, у таких конкурентов, как
Саудовская
Аравия. Там, во-первых, себестоимость добычи на новых проектах, по которым еще не принято решение. Примерно, ну, достаточно цены в $25 для того, чтобы принять решение о том, чтобы начинать этот проект. А вот норвежская компания Rystad Energy, когда она прикинула российские проекты, по которым не принято еще решение, вот если их сейчас начинать, то какая должна быть цена нефти в среднем по России? Знаете, какую цену они приводят? $110 за баррель. То есть они сюда включают...
То есть не бывать этим проектом.
Ну, в этих условиях не бывать. Они включают сюда... Почему такая высокая цена? Не только трудноизвлекаемую нефть, где там 80 необходимо, а, например, проекты на арктическом шельфе, где, ну, $150 нужно, чтобы каким-то образом продать нефть, которую там найдут.
Что ж, присоединяйтесь тоже к нашей беседе. Разговариваем с Михаилом Крутихиным. 7373-94-8. Это телефон нашего прямого эфира. Сейчас от вас принимаем вопросы. Пожалуйста, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот так думаю по поводу нефти. Пора бы нам уже включать, наверное, голову и не гнать ее как сырье, а пустить то, что есть на пользу нашей страны. У нас же ведь, вот, смотрите, ничего не развивается. Вот и бензин где-то мы там закупаем или что-то. Вот. Давайте страну поднимать, а не смотреть, почем она там за рубежом.
Нет, ну это прекрасное, конечно, пожелание, но дело все в том, что для каждого такого проекта, чтобы здесь у нас перерабатывать нефть и пользоваться самим, есть коммерческие какие-то ограничения. Ну, например, если мы начнем строить... Ну, как вот сейчас Роснефть предлагает большой нефтехимический комплекс на Дальнем Востоке, в Находке. Ну, первое, для того, чтобы туда доставить сырье, нефть ли, конденсат там или, ну, полуфабрикат как бы нефти, прямогонный бензин так называемый, рядом там ничего нет. То есть нужно на огромные дистанции куда-то все это туда доставлять, это первое. Россия очень большая страна, вот это есть такая проблема. И второе. Если мы посмотрим вокруг, то рынок в Тихоокеанском бассейне, ну и даже в Индийском океане, там до Индии, он сейчас забит нефтеперерабатывающими, нефтехимическими предприятиями, которым нужно сырье, а не нужен наш, скажем, полиэтилен, полипропилен, то есть вот те продукты переработки уже более или менее высокой, с прибавленной стоимостью.
Они на наше сырье там рассчитывают?
Они рассчитывают в том числе по ценам, в том числе и на наше сырье, на нефть и на газ, если будет такая возможность, чтобы перерабатывать на нефтехимических и газохимических предприятиях. У нас они их строить, ну, как-то особенно не хотят.
Ну, то есть это распространенное мнение о том, что нам нужно глубокой переработкой заниматься, об этом, конечно, приятно говорить, но это не вполне обосновано с экономической точки зрения. На внешних рынках никто не ждет этих наших продуктов глубокой переработки.
Нет, это нужно смотреть по каждому проекту в отдельности. Вот сейчас в Татарстане расширяются нефтехимическое предприятие, ну, в Тобольске, в Сибири есть хорошие проекты расширения, нацеленные как раз на те продукты, которые еще находят спрос. Во-первых, в России, чтобы не покупать нам тот же полиэтилен, полипропилен, как вот в прошлом году вдруг мы у Туркменистана стали какие-то партии покупать. А самим делать достаточно, да еще и столько, чтобы можно было экспортировать. Но в каждом случае, я повторяюсь, это необходимо просчитывать рынок и кто купит. И еще огромное транспортное плечо, которое у нас в России существует.
Транспортное плечо, оно существует... В каком виде? Оно уже эксплуатируется, ну вот эта система, или все те проекты, которые мы Вот только-только заложили, собираемся строить, возводить все эти потоки разносторонние. Вы это называете огромным транспортным плечом?
В том числе и это. Ну, посмотрите, я заглянул в расчеты, которые делали в «Газпроме» для завода, который еще не построен, пока только еще вот существуют его планы, на газопроводе «Силы Сибири» в Амурской области поставить газоперерабатывающий завод с газохимическим производством и делать там... газохимическую продукцию из не только из метана чистого, который мы будем экспортировать, но и из примесей, из других углеводородов. Это бутан, пропан, этан и так далее, и так далее. Из них можно делать и полиэтилен, полипропилен, там, МТБЭ и другие прочие продукты, которые могут найти спрос. И там были расчеты по рынку. И говорилось, что вот на такой вид продукта может появиться окно, ну, примерно в 2022-2024 году, скажем, в Японии. Затем в Индии где-то какое-то окно на другой продукт может появиться, а дальше его займут это окно поставщики того же продукта, нефтехимического, газохимического из Персидского залива. И вот влезть в эти окна – это страшно трудно. Или продавать все это с дисконтом, тем более оттуда эту продукцию из Амурской области надо будет везти сначала поездом, естественно, до побережья, затем отгружать куда-то на суда.
А эти прогнозы по этим окнам, насколько это, не знаю, научно действительно обосновано? Просто это звучит так, как разговоры о... Ну, вот вы упоминали о том, что бумажной нефти гораздо больше, чем реальной. И вот если оперировать на рынке этими прогнозами, будет окно, и мы с прицелом на это окно строим производство и рассчитываем объем этого производства, вот это тоже выглядит немножко...
Нет. В данном случае там есть, конечно, какое-то поле для ошибок, но оценивают спрос, например, в какой-нибудь Индии, да, оценивают спрос, сколько там потребуется полиэтилена, полипропиленов, согласно планам самого индийского правительства, крупных компаний и так далее. Затем смотрят по источникам, откуда они будут покупать это, по каким ценам примерно они будут покупать на протяжении ближайших там 20 лет. И вот тогда уже с какой-то степенью достоверности можно просчитать, можно влезть на этот рынок или нельзя.
Раз Индия так помянута сейчас была многократно, можно сегодня найти на сайте Technoblog, Technoblog.ru, перевод публикации Economic Times, которая пишет о том, что индийское правительство намерено консолидировать нефтедобытчиков индийских, создавать какую-то большую-большую грандиозную государственную корпорацию, ну, и ее силами входить на рынок. Вообще Индия на нефтяном рынке насколько значимый игрок сегодня?
Ну, это покупатель.
Покупатель.
Да, это в основном и газа, и нефти, это покупатели. Собственного производства в Индии недостаточно ни по нефти, ни по газу. Ну, нефтяные, нефтегазовые, нефтехимические компании в Индии работают. В основном это с государственным участием компаний или чисто государственные, хотя есть и концерны какие-то. Но я с сомнением отношусь к перспективам их объединения в гигантскую корпорацию, ну, по образцу тех компаний, которые составляют основу экономики стран-членов ОПЕК. Ну, это Сауди-Арамко, например, или иранская национальная нефтяная компания. Иранцы уже свою компанию делят, чтобы она разные компании занимались конкретными вещами. Вижу, ну, цинично вижу только одну причину для подобного укрупнения по образцу нашей Роснефти. Это государственные чиновники хотят сохранить и усилить свой контроль над отраслью, поскольку для государственного чиновника госкомпания гораздо выгоднее, чем если бы он сам на какие-то деньги купил бы себе долю или контрольный пакет в компании, сделав ее частной. Если он владелец частной компании, он обязан заботиться о прибылях, об убытках, отвечать перед другими акционерами. Если он начальник государственной компании, он абсолютно ни перед кем ни в чем не отвечает, и он может списывать все убытки за счет государства, если у него хорошие позиции с руководством этого государства. Вот в данном случае в Индии я вижу, ну, как бы зеркальное отражение тех тенденций, которые идут в нашей нефтяной отрасли.
Еще чуть ранее сейчас вы говорили о таком долгосрочном планировании, о попытках обнаружить какое-то окно спроса на тот или иной товар. У вас сегодня вышла интересная публикация тоже о планировании, где вы оцениваете перспективы газа и нефтетранспортной системы, которую мы сейчас развиваем. Вы там начинаете рассуждение с перспектив турецкого потока, потом силу Сибири тоже рассматриваете, и все это вам представляется не вполне уместными проектами, потому что, когда вы про турецкий поток пишете, вы говорите, что нет договоренности с Европой о том, что они будут готовы переориентироваться на эту нитку. Сила Сибири, там, если я не ошибаюсь, проблема в том, что китайцам просто не нужны те объемы газа, которые мы готовы прогонять через эти нефтепроводы. Зачем тогда это все в планы вносится? Вот раз мы про планирование грамотное говорили.
Это очень тяжелый вопрос, поскольку мы видим в многочисленных проектах гигантских трубопроводов, в основном трубопроводов «Газпрома», никакой коммерческой, ну, составляющей просто не... Ну, посмотрите... «Газпром» построил газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. С одного конца нет достаточно газа, чтобы его заполнить, с другого конца нет рынка. А зачем его строили? Вообще ни зачем. И возникает циничное объяснение. Единственные, кто какую-то пользу получил от этого строительства, это подрядчики, которые там, естественно, нажились на его строительстве. То же самое происходит, мы знаем уже имена этих подрядчиков, все особо приближенные к императору, как говорится. Они делают основные работы по силе Сибири, они работают на Северном потоке, на Турецком потоке. Турецкий поток, ну разве можно было строить что-то и вкладывать миллиарды долларов, по некоторым оценкам 17 миллиардов долларов уже вложено, списано, освоено этими подрядчиками, когда не было абсолютно никакой уверенности в том, что Еврокомиссия согласится принять газ вот с этого маршрута.
А какие альтернативы у европейцев? Ну, мы разве не ставим их перед фактом? Подключайтесь к этому газопроводу, давай Украину.
Нет, европейцы говорят, ребята, вот у вас через Украину, Белоруссию и так далее, через Турцию и Финляндию вот идут в сторону Европы маршруты, которые уже сейчас по мощности вдвое больше тех объемов газа, которые, ну, вплоть до 30-го года вы способны нам поставить, и нам они могут понадобиться. Сейчас они более чем вдвое превышают поток газа, который идет в Европу. Зачем вы строите новые маршруты? Политика Европы – это диверсификация источников газа, а не маршрутов. Они говорят, для надежности, вот у нас украинский маршрут, как говорят европейцы, уж слава богу, я с ними общаюсь постоянно, я только что вот из Берлина прилетел, ребята говорят, самый дешевый маршрут – это украинский маршрут. Вы строите огромные деньги, вкладывая капиталовложения, да потом еще операционные издержки у вас будут гораздо выше, чем напрямую через Украину поставлять.
Ну, аргумент, что мы хотим просто политически развязаться с Украиной и никак не зависеть от нее, как от транзитера, не принимаются?
А это очень плохой аргумент. Говорят, почему вы не можете наладить нормальные коммерческие отношения с соседним государством? Это нехорошо. Они говорят, что через Украину ни разу не было перебоев по вине украинской стороны. Мы уже 9 лет подряд, вот прикормленные правительством аналитики, кричат, извините, в этом году обязательно произойдет полный коллапс украинской газотранспортной системы, Украина начнет воровать газ, они не смогут обеспечить Европу. Вот все перебои в снабжении в 2004 году через белорусскую территорию, 2006-2009 год полное прекращение в зимний сезон через украинскую территорию. В конце 2014 года, в начале 15-го резкое сокращение поставок через Украину и по другим маршрутам. Все было по политическому решению, объявленному политическому решению Кремля. То есть Украина тут вообще оказалась ни при чем.
Я, может быть, неверно вспоминаю, но были же большие истории с инспекторами на каких-то точках на газопроводах, проводились замеры и приводились цифры, свидетельствующие о том, что с российской стороны газ подан, но до Европы он уже не доходит. Ну, я не могу сейчас сослаться на конкретные источники, но таковы вот воспоминания, как это было
описано. Вот я тоже на такие конкретные источники сослаться не могу. Вот Украина, когда она подписала транзитное соглашение в 2009 году, вот с тех пор она ни разу его не нарушила. И те объемы, которые полагалось прокачивать Европу, она все время прокачивала.
Что ж, у нас, к сожалению, закончилось время для продолжения этого разговора. Обязательно ждем вас снова, приходите, пожалуйста. Напоминаю, мы беседовали с партнером «Росэнерджи» Михаилом Крутихиным. Далее информационный выпуск.